Аллилуйя. Слава Господу. Бог с нами. Аминь. У нас зима, люди болеют, летом в отпуск уезжают, да, а весной многие еще не вернулись с отпуска, а многие уже начали болеть. Осенью, да? Но ничего, слава Богу. Мы будем использовать прогресс в нужных целях. Аминь. Поэтому, кто не смог сегодня поприсутствовать в собрании, он сможет посмотреть проповедь через интернет, на нашей страничке. И это прекрасно, что мы не остаемся без благословения Божия. Ну, конечно, пренебрегать собранием нельзя и уповать только на интернет. Но когда человек болен или в отпуске, пусть Бог его исцелит, и в отпуске пусть Бог его сохранит. Мы всегда рады, что верующие люди, они могут отдыхать. Но не всегда рады, что верующие люди, они болеют, правда? Поэтому будем держать тела наши в здравии для разумного служения Богу нашему. Аминь. И будем уповать на Божье обеспечение во всех сферах нашей жизни и в здравии также. И Бог, Он всегда своих детей, Он ведет их вперед. Бог никогда не останавливается на одном месте. Поэтому Он дал человеку жизнь. И жизнь, она проходит, протекает, и мы должны направить нашу жизнь в правильное русло. И без Бога мы не сможем это сделать. Но когда мы с Богом, мы всегда будем направлять нашу жизнь в правильном русле. Аминь. Потому что когда мы делаем правильно, мы обязательно будем получать от Бога благословение. Мы будем иметь от Бога награду, будем иметь все, что Бог для нас приготовил. А Он приготовил для нас многое. Поэтому верующие люди не останавливаются. Мы всегда простираемся вперед. Как Павел говорил, я простираюсь вперед к почести наивысшего звания во Христе Иисусе. Он не считал себя достигшим, хотя достиг, наверное, нам всем вместе взятым, наверное, еще надо постараться, чтобы достичь то, чего достиг Павел. И, наверное, и не получится. Но, тем не менее, он оставил великий пример нам, и он говорит, берите пример с меня. И основание, что он мог так сказать, он продолжил и сказал, потому что я беру пример с кого? С Иисуса Христа. А Иисус в свое время, он тоже сказал, берите пример с меня. Точка. И он не сказал, потому что я беру пример с кого-то. Он есть совершенство, и Он есть тот пример, на который нам надо смотреть. Аминь. Поэтому мы должны стоять на твердом основании. Он есть камень краеугольный. И когда мы стоим на основании Божьем, мы всегда будем иметь благословение. Бог никогда не оставит нас без воздаяния. Согласны со мной? Проповедь моя так и называется сегодня. От основания к воздаянию. От основания к воздаянию. Благослови Господь нас и вразуми нас, чтобы истина, которую Ты приготовил нам сегодня, чтобы она жила в наших сердцах, и Слово Твое, оно просто жило в нас, и мы жили по Слову Твоему, благословляя Твое имя и поступая так, как поступал Ты, Иисус. За все Тебя благодарим. Во имя Иисуса. Аминь. Итак, от основания к воздаянию. Мы должны понимать, что какое человек строит основание, такое он будет иметь воздаяние. Библия четко говорит, что посеет человек, то и пожнет. Кто будет сеять в плоть свою, от плоти пожнет тленное. Кто посеет в дух, от духа пожнет жизнь вечную. То есть, каждый должен создавать свое основание. Мы об этом сегодня поговорим. Потому что, когда мы хотим, чтобы Бог о нас заботился и чем-то обеспечивал, мы должны позаботиться о своем основании. Очень многие люди, они поступают опрометчиво, не понимая истины, они только и хотят, чтобы получать благословение и воздаяние, при этом не заботясь о своем основании. На каком основании они находятся, как они строят свои отношения с Богом и так далее, и так далее. Это потребительское отношение, оно очень неправильное, оно в глазах Бога, Бог называет это мерзостью. И в глазах Бога это абсолютно нежелательно так себя вести. И мы не должны так поступать. Аминь. Поэтому нам надо заботиться о своем основании. Во второй книге Царств, в 22 главе, 17 по 25 стих. Вторая книга Царств, 22 глава, 17 по 25 стих. Давид говорит: «Простер он руку с высоты и взял меня». То есть мы уже понимаем, что существует определенное место, где находится человек. И когда человек желает и посвящает себя Богу, то Бог просто простирает свою руку и берет. Он взял меня. То есть еврейское слово «взял», я сразу объясню вам, оно обозначает, когда написано «взял меня», это означает, он взял меня вопреки моей воле, он взял меня насильно. Не то, чтобы он применял силу, но он взял меня вопреки моей воле. Я не думал, я не помышлял, а он просто взял. Без разрешения. И откуда он извлек, говорит Давид, и извлек меня из вод многих, избавил меня от врага моего сильного, от ненавидящих меня, которые были сильнее меня. Мы знаем, есть такое местописание, где Бог говорит, где Давид говорит, что он взял меня из страшного рва и болота. Помните? Поставил меня на камни. То есть Бог заботится о том, чтобы его, любящие его, они не находились там, где не надо. И каждый из нас должен принимать это как воля Его, подчинив себя Ему во всем. Ради этого умер Иисус, чтобы мы подчинили себя, смирили себя под крепкую руку Божью и противостояли дьяволу. И дальше он говорит, он избавил меня от врага моего сильного, от ненавидящих меня, которые были сильнее меня. Они восстали на меня в день бедствия моего, но Господь был опорою для меня». То есть, вы видите, это были не очень сладкие дни для Давида. Это было очень, как бы, вот этот период времени, он был напряженный. От вод многих избавил, избавил меня от врага моего, от ненавидящих меня избавил. Он признает, что они сильнее меня, хоть Давид был смелый и сильный мужчина. Они восстали на меня... Не просто восстали, а в день бедствия моего. То есть, представляешь, когда тебе трудно, и в этот момент еще восстают против тебя. Это, ну, я не знаю, как это сравнить, это чувство, когда ты подавленный, когда что-то не то происходит, и вместо того, чтобы где-то получить какое-то утешение, на тебя еще восстают еще больше. У тебя нет денег. У тебя осталось там пару копеек купить хлеб, чтобы прожить, и вдруг приходит тебе перерасчет с энергией, и ты еще должен. И ты не знаешь, где взять эти деньги, приходит еще письмо от Сосаламта. Вы нам должны заплатить, и так далее, и так далее. Понимаете? Ну, вот примерно так. Какое состояние подавленности человеческое? Человек подавлен просто. И вот в этот день бедствия вокруг Давида восстают. Но, он говорит, но Господь был опорою для меня. Опора – это то основание, на что он мог упереться, на чем он жил, чем он жил, на кого он рассчитывал и на кого он уповал. И он говорит, несмотря на эти бедствия, ты, Господь, опора для меня. И Бог что делает? И вывел он его, вывел он меня на пространное место, избавил меня, ибо он благоволит ко мне. Воздал мне Господь по правде моей. Да, вот вы обратите внимание, как Бог воздает. Он не воздает ему просто потому, что ему стало жалко Давида. А он воздает ему по правде. По чистоте рук моих вознаградил меня. Ибо я хранил пути Господа, и не был нечестивым пред Богом моим, ибо все заповеди Его предо мною, и от уставов Его я не отступал, и был непорочен пред Ним. То есть вы видите, еще раз я говорю, что вы видите, воздаяние пришло не просто потому, что Давид был хороший, смелый, или царь Израиля, или еще по какой-то любой причине. Но он перечисляет, на каком основании он находился. И только там, на этом основании, он получает это благословение, это воздаяние. «И был непорочен пред ним, и остерегался, чтобы не согрешить мне, и воздал мне Господь по правде моей, по чистоте моей пред очами его». Вот эта чистота пред глазами Бога, это присуще каждому верующему в Иисуса Христа. И когда верующие люди в чем-то нечисты, или руки в чем-то нечисты, или пути, как говорится, запятнаны, то есть вы прочитайте это Писание еще дома еще раз, поразмышляйте над ним. Если хоть что-то из этого есть, не жди от Бога воздаяния. Не ждите, он будет тебя любить. Он будет ожидать от тебя, чтобы ты стал на эти пути, чтобы ты стал на хорошее, твердое основание, на правильное основание, чтобы воздать тебе. Но до тех пор ты будешь молиться, ты будешь просить, может быть, что-то и припадет тебе. Но не рассчитывай на Божье воздаяние, если твое основание неправильное. Есть Бог, который воздает. Он воздает по правде нашей, по чистоте наших рук, по чистоте нашей совести, по чистоте нашего послушания, по нашему смиренномудрию и так далее. Он воздает. Но он не воздаст тебе, потому что ты пастырь. Он не воздаст тебе, потому что кто-то лидер. Он не воздаст кому-то, потому что он ходит уже много лет, он уже верующий. Это не основание для воздаяния. Но чистота рук, праведное сердце и тому подобное – это есть основание. И вот однажды наш прапраотец Авраам имел такое воздаяние. И он, находясь на этой горе, он сказал: на горе Божьей есть воздаяние. То есть Иегова, Иры, он усмотрит. Вы помните эту историю? Вы представляете жизнь Авраама? Он получил обетование, он получил от Бога благословение какое-то, и он стал мужем веры. И вот представьте себе, 100 лет ему уже, а ничего не исполняется в его жизни. Писание говорит, что уже и тело омертвело, и его, и Сарина. И это вообще, я иногда представляю себе вот жизнь Авраама. Вот он находится в израильской где-то пустыне, в гористой, может, местности. Он вышел из этого Ура Халдейского, и он находился там. Он взял с собой свой 13-й айфон, а подключить некуда, батарейка села. И вот ни интернета, ни сериалов, ни новостей, ничего до 100 лет. Представляете, он ждет, ждет, ждет это обетование. Какая скука! Никаких ни приключений, ничего нету, ни на дискотеку не сходить. Вся музыка – это овечки бегают и все там. И вот появляется луч света в этом царстве. Приходят 3 молодых мужчины, и один из них говорит: Авраам, через год Сара твоя забеременеет и родит тебе сына. Представляете? Вот он сидит в этой пустыне, ничего, ничего. И вдруг какое-то шевеление происходит, вдруг идут люди, он побежал, заколол лучшего жирного барашка, там приготовил самое вкусное кушанье, ну, наконец, такой-то, и мало того, еще и получает такое обетование. На следующий год родит. Как он ждал этого сына. И вот этот сын рос, рос, Авраам ему посвящает свою жизнь, он ему рассказывает о Боге, какой Бог чудный, каким надо быть терпеливым. Это его чадо его, которое он любил прекрасно. Мы не будем говорить сейчас об Измаиле, мы говорим об Исааке. И вот Исаак подрастает, становится юношей, и Бог ему говорит: возьми сына своего, возьми дрова, ну, нож у тебя всегда при тебе, пойди на ту-то, ту-то гору и принеси его в жертву. Столько времени ждать. Что делает Авраам? Смиряет себя перед Богом. Вот я хочу, чтобы вы видели, какое основание веры было у Авраама. Что то, что он ждал, и он ведет своего сына, как агнца, для того, чтобы принести его в жертву Богу. Невероятная история. Непостижима для здравого нашего ума. Мы читаем это как фантастика, может быть, или еще что-то. Но это реальная жизнь Авраама. Реальное его отношение с Богом. Ну, вы знаете эту историю, что происходит. Он уже нож занес, чтобы... И Бог говорит, я усмотрел другую жертву. И он поворачивается и смотрит, запутался в терниях. Овечка запуталась в терниях. Помните эту историю? Ну, вы знаете, что это как прообраз Иисуса Христа. Исаак – это все мы, которых надо было возложить на смерть, на заклание за наши грехи. И овечка – это Иисус, и терновые кусты – это его терновый венок. Да? Такой прообраз Христа. И в книге Бытие, 22 главе, 14 стих написано. Бытие 22, 14. «И нарек Авраам имя месту тому, Иегова Ире. Посему и ныне говорится, на горе Иеговы усмотрится». Ну, слово «Иегова», я честно, ну, может, я не знаю, как вы относитесь, ну, я говорю это слово, но оно неприятное немножко, потому что мы знаем такую секту, да? Свидетели Иеговы. Но на самом деле Иегова это на русском языке. И так как не произносились гласные, согласные буквы, поэтому Иегова это произошло чисто для русского понимания. На самом деле Яхве. Яхве. Короче, как мы говорим, укорочено Яхве. Ну, неважно. Пусть будет Иегова, пусть будет Яхве. Что означает обеспечитель или мое видение. Это Бог, который воздает, который обеспечивает. И Авраам, когда свершилась эта история, он называет это место, где должен был быть принесен в жертву его сын долгожданный. И он называет это место Иегова Иры. И поэтому на Иегове Иры написано, на горе Иеговы усмотрится. То есть усмотрится, это означает, будет обеспечение. То есть слово «усмотрится» – это означает, что Бог обо всем позаботится. И всем необходимым обеспечит, но обеспечит где? На горе Иеговы. Понимаешь, если ты думаешь, что в твоей жизни все будет обеспечено Богом, но ты не будешь находиться на горе Божьей, не жди обеспечения. Там тебе будет всегда больно, трудно, ни интернета, ничего не будет. Поэтому Бог всегда говорит, когда ты на хорошем основании, когда ты на моей горе, там я усмотрю жертву. Поэтому, когда мы веруем в Иисуса Христа и принимаем Его своим Господом и Спасителем, то Он становится, Иисус Христос, Он становится за нас заместительной жертвой. То наказание, которое заслуживаем мы, Иисус берет на Себя. Грех этого мира, грех твой, грех мой, и идет на Голгофу вместо нас. Помните об этом. Поэтому воздаяние – это и есть то обеспечение. И на каком основании Бог является обеспечителем? Только на основании Его, на Его основании. Только там Он будет обеспечивать. Только там он будет для нашей жизни Яхве и Иры. Поэтому мы должны понимать, что у человека в жизни есть два основания. Два основания жизни человека. Два основания. Первое основание – это его собственное основание. собственное основание человека, то есть до того, что мы приняли Иисуса Христа, это наше собственное было основание жизни. И есть второе основание жизни человека. Это основание Бога. Это то есть, когда мы приняли Иисуса Христа, когда мы стали на гору Божью. У нас появилось другое основание, у нас появилось твердое основание Божье. Знаете, как называется твердое основание Божье? Библия говорит, что твердое основание Божье имеет название. Во второй книге, во втором послании к Тимофею, 2 глава, 19 стих. Второе послание Тимофея, 2 глава, 19 стих. «Но твердое основание Божье стоит». Сразу вы должны понимать, что твердое основание Божье, оно стоит, оно непоколебимо. Бог заботится о том основании, которое Он устанавливает. И Он никому не позволит сдвинуть его основание. Бог во все времена тот же, и нет в нем ни тени перемен. Он тверд. Он тверд во всем. Он справедлив, он любящий, он милующий. Он есть основание. И Павел, наставляя церковь, наставляя пастыря Тимофея, он говорит, но твердое основание Божье стоит, имея печать сию. Какая печать? Ну, печать это, знаете, что такое печать? Это название того, что ты есть, да, это утверждено. Это зафиксировано печатью. И это называется «познал Господь своих». Божье основание называется «познал Господь своих». Помните, мы часто очень вспоминаем это Писание, когда Иисус сказал, верующим людям сказал, когда они сказали, что не твоим ли именем мы исцеляем, бесов изгоняем. Иисус говорит, отойдите от меня, делающие беззаконие. Не знаю я вас. Не знаю я вас, говорит Господь. То есть, а основание Божье называется «познал Господь своих». А верующим людям некоторым он говорит «не знаю я вас». Знаете, почему он их не знает? Потому что они не стали на то основание. Они не стали на основание Божье. Но когда человек становится, конкретно становится на основание Божье, то на нем стоит печать. Познал Господь своих. То есть, другими словами, ты уже не свой, а ты мой. Мы уже не рабы, а кто Богу? Друзья Богу. Вот что значит основание. На основании Божьем познал Господь своих. Если я имею с Богом такие близкие отношения, к примеру, я говорю, и Бог говорит, я познал тебя, то почему я должен беспокоиться о чем-то? У меня есть Бог, который познал меня, и Он может беспокоиться о том, все, что Он обещал мне. Я не прошу у Него лишнего. Но то, что Он обещал, то, что изложено в Слове Божьем, Он бодрствует над Своим Словом, чтобы его исполнить в твоей жизни, в моей жизни, в жизни Церкви. Почему? Потому что мы стоим на этом основании. Скажи своим ближним, мы с тобой на основании Божьем. Познал Господь тебя. И дальше послание к Тимофею говорит, да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа. То есть, вот это очень интересная такая связка. Твердое основание Божье, оно стоит, имеет название, познал Господь своих. И вот тут вот и, это следствие от того, что Бог познал своих. И это относится только тем, кого Бог познал, и продолжение, исходящее из того, что ты стал на твердое основание. Там невозможно совершать неправду. Там невозможно быть непослушным. Поэтому очень легко от обратного толкнуться. Непослушен, упрям или еще какой-то, знаешь, что ты не на твердом основании. Элементарно. Элементарно. Потому что он говорит, вытекая из этого, что познал Господь тебя, да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа. Не твоим ли именем бесов изгоняли, мы людей исцеляли, отойдите от меня. Они же исповедовали имя Господа. Помните? Они исповедуют имя Господа, но не на том основании, где надо. А вот здесь Бог говорит, познал Господь своих, и если ты в этой категории, то ты не можешь жить другой жизнью. Только смирение, только послушание. Если Бог сказал, возьми своего сына и принеси его в жертву, то я беру своего сына и несу его в жертву. Трудно. Я всегда говорю, трудно, но возможно. Поэтому отступить от неправды, это означает перейти от неправды к правде, то есть стать на другое основание. Все мы блуждали, как овцы, каждый совратился на свою дорогу. Помните? Все мы блуждали. То есть мы были не на том основании, что надо. Поэтому я еще раз говорю, отступит от неправды всякий исповедующий. Очень важно. Поэтому если мы отступаем от правды, отступаем от неправды, простите, то это означает, что мы переходим от этой неправды, где мы стояли, переходим в другое, на другое основание, на основание правды. То есть на другом основании. Если мы ищем Божьих воздаяний, то есть Божьей обеспеченности, то о Боге и о Его законах мы должны помышлять. Ничего нового, ничего сверхзамудренного в этом нет. Давид говорит, о твоих законах помышлял, все это делал. И он говорит, и воздал мне Господь. Он говорит, я был на твоем основании, Боже, и тебе уже как бы некуда деться. Ну, Давид не проявляет никогда к Богу такие компрометирующие факты. Или, да? Но это по факту, я говорю. Мы тоже не говорим Богу, ты сказал, сделай, все, я, ты обещал, делай. Мы же тоже так к Богу не обращаемся. Но мы знаем, при том знаем, что любящим Бога все содействует ко благу. Но мы знаем, что если мы стоим на хорошем основании, от уставов не отступаем, от проповеди не уклоняемся, когда идет проповедь, мы не играем в игры, когда идет проповедь, мы не помышляем о том, что нам сегодня кушать или что пить. Мы питаемся Словом Божьим, и это Слово в нас живет, оно в нас вселяется, оно в нас действует, оно нас меняет. Это основание, на котором Бог тебе всегда воздаст. Всегда воздаст. Каждый должен понимать, что Бог, Он никогда не пребывает в среде греха. Никогда. Он знает твои прегрешения, Он знает твои грехи, малые или великие. Он знает каждого из нас. Но в среде греха Он никогда не обитает. В среде греха Бога не существует. То есть Он там есть, Бог везде. Так нельзя, может быть, говорить. Но я говорю, чтобы мы понимали, что когда в среде греха Бога там нету. Бога там нету. Поэтому Иисус, Он пришел в этот мир для того, чтобы примирить нас, грешный народ, и показать нам вот это основание. И Он стал этим основанием ради того, чтобы Бог, который возлюбил нас, чтобы удовлетворить Его. Он отдал добровольно себя в жертву. Поэтому Он и говорит в послании к Колоссянам, 3 глава, 1-3 стих, Павел говорит, итак, если вы воскресли со Христом, а мы все знаем, что мы с Ним умерли, да? Мы умерли со Христом или нет? И воскресли со Христом. То если ты воскрес со Христом, что тебе надо делать? Тебе надо с Иисусом Христом встать на правильное основание. То тогда надо искать горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Понимаете? Павел четко и ясно показывает, что раз вы умерли со Христом, раз вы приняли Христа в свое сердце, у вас не должно быть другого основания. Не должно быть. Сегодня, на сегодняшний день, верующие люди, они так легко стоят на другом основании и при этом требуют от Бога воздаяния. Ну, неправильно это. Ну, мягко говоря, неправильно. Если мы со Христом умерли, то это значит, что мы со Христом и воскресли. Если ты со Христом воскрес, а Христос стоит на твердом основании, то это значит, что наше основание – это основание воскресения. Это основание воскресения Христа. Вы должны понимать, что если мы размышляем только лишь о делах Иисуса, если мы размышляем только лишь о Его распятии и при этом упускаем воскресение Его, то не то, чтобы мы делаем ерундой, занимаемся. Нет, познание Его жизни тоже хорошо, но это не полнота познания Христа. И это очень шаткое основание познавать Христа только лишь в Его делах и в Его распятии. И не познать о Его воскресении. Это очень неправильно, это не закончено. Это, как говорят в народе, танцевал и не поклонился. Да? Неправильно это. Поэтому основание наше. Когда мы со Христом воскрешаем, то наше основание – это и есть основание Его воскресения. И если ты ценишь Его воскресение, то ты должен понимать, чтобы быть воскреснутым, для этого надо умереть. Человек не может не умереть, но воскреснуть. Так не бывает. Для воскресения нужна смерть. Поэтому Он воскрес для того, чтобы мы вместе с Ним воскресли от своих мертвых дел. Другими словами, из основания нашей порочности мы перешли на основание Его святости. Благодаря Его жизни, смерти и воскресению. Только так, никак по-другому. Поэтому еще раз говорю, для того, чтобы стать на Божье основание, надо умереть для себя и воскреснуть с Иисусом Христом. Для Царства Божия наша жизнь должна быть посвящена. Бог призывает и говорит сегодня каждому из нас. Он говорит каждому, сойди со своего основания и стань на мое основание. Сойди со своего основания и стань на мое основание. Только там Иисус тебя укрепляет, только там Бог все усмотрит, все, что тебе необходимо, Он всем обеспечит тебя для того, чтобы твоя жизнь она отображала Сына Божьего. Понимаете, у Бога есть план. У Бога есть Его воля. У Бога есть Его уставы, Его законы, Его правила. И все это сводится к одному, для того, чтобы жизнь наша отображала Иисуса Христа или Святого Бога. И без Иисуса Христа, который в нас, мы никогда не отобразим Божью славу. Мы никогда не отобразим Бога Святого. И когда Иисус начал свое земное служение, знаете, Бог обо всем позаботился. Обо всем. Он снабдил Иисуса Христа всем необходимым. Вот скажите, что, на ваш взгляд, не хватало Иисусу в Его служении? Что ему не хватало? В чем он нуждался во время своего земного служения? Ни в чем он не нуждался. У него все было. Он был полностью обеспечен полностью и финансами, и духовной силой, и необходимо и чудеса творить мог. Он все было. И этому только одно сопутствовало, что он стоял на хорошем основании, на твердом Божьем основании. Он один был с Отцом, в единстве. Почему Павел борется, и мы сегодня с этим боремся, чтобы фраза «не я живу, живет во мне Христос», чтобы это не было лишь только фраза, чтобы это действительно мы могли отображать Бога, чтобы это мы действительно могли сказать, что «не я живу, живет во мне Христос», потому что у меня твердое основание, я от уставов не отступаю, от правил Божьих не отступаю, я не делаю то, что не делал бы Иисус, я беру пример всегда с Него, и так далее, и так далее. Фраз мы знаем много, стихи выучиваем наизусть. Но на том ли основании все эти наши заучивания происходят? Сегодняшнее человечество, вы знаете, оно разделено, ну, разделено на расы, да, вообще. Этнические принадлежности и так далее, и так далее. И человечество разделило себя вообще, как человечество разделило себя. И точно так же, и это не Божий принцип разделения. Границы. Для чего нужны границы? Чтобы защищаться от врагов, да? Чтобы враг не перешел твою границу. Но Божий принцип нету врагов. И границ нету. Представьте себе сегодняшний мир без границ. Оружия нету. Вот нету оружия ни у кого. Границ нету, оружия ни у кого нет. Приходит Исаак к Измаилу. Привет, брат. Все хорошо. Поговорили, но он пошел себе дальше. Там. Ну, у него своя вера, ладно уж. Хотя это тоже не совсем. Но оружия нету. Но мы все знаем фразу «мир во всем мире», «мы за мир во всем мире». Лицемерное человечество сегодня. И вот точно так, такой же принцип разделения дьявол внес в Церковь Божью. На сегодняшний день христианство, оно разделено на деноминации. Церковь, она утратила единство, она утратила единомыслие. Церковь построила границы между церквями. Я не говорю о различных организациях, которые называют себя церковью. Я говорю о церквях. Разве не братья наши баптисты? Разве не братья пятидесятники? Там и другие деноминации. Мы все братья во Христе. Но в нашем пути на твердое основание мы почему-то пытаемся друг друга бросить друг друга камень и дойти первыми до этого основания. А истинный верующий, он ни в кого не бросает камень. Он стоит уже на твердом основании. Поэтому все эти разделения, все это не является Божьим основанием. Пусть церковь называется баптистской, пусть она называется пятидесятнической, харизматической, какой угодно, православной, католической, неважно. Название никогда не играло для Бога роли. Для Бога не играет, или ты будешь проповедовать в галстуке, или при застегнутой пуговичкой, или ты будешь стоять в рясе с колпаком. Богу абсолютно все равно. Ему не важно, в каком ты одеянии, ему важно, что ты говоришь. С каким сердцем ты говоришь, как ты наставляешь людей и как ты открываешь им лицо Божье и сердце Бога людям. Послание к Колоссянам, 3 глава, 20 стих. Итак, Павел подводит итог и говорит, итак, если вы со Христом умерли для стихий мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлений? Вы понимаете, о чем идет речь? Если мы со Христом умерли для стихий этого мира, но мы понимаем, что мы умерли со Христом, но мы живем еще в этом мире, то он спрашивает, ну тогда зачем вам, даже если вы живете в этом мире, зачем вам держаться тех постановлений, которые вас уводят от основания Божия? Да, я не говорю, что ты должен пойти, поехать в мусульманскую страну и стать перед мечетью и исповедовать Иисуса Христа. Это равносильно самоубийству, и Богу не нужны такие жертвы. Но есть множество людей, кого Бог посылает в такие горячие точки проповедовать Евангелие. Но это Бог посылает. Не надо проявлять инициативу самому лично и приносить себя в жертву, неугодную Богу. Но и держаться постановлений. Я всегда говорю, вот, ну, чисто гипотетически, как говорится, принимает Германия сейчас закон христианства закрыть. Только ислам. Что мы будем делать? Да, если мы нарушим этот закон и соберемся здесь, нас всех арестуют. А может быть, будет еще и смертная казнь, например. Для того, чтобы каждый сейчас мог сделать себе выводы. Ну, обойдем закон, там что-то, хихи-ха-ха, а когда вот будет смертная казнь, и на наших глазах наших братьев, сестер там расстреляют или повешают, тогда у каждого сразу заиграет что-то. И каждый скажет, ну, я не знаю Христа. У меня дети, у меня дом, у меня там кредиты, у меня еще что-то. Да, я надеюсь, что это только гипотетически, что в реальности до этого не дойдет. Но тем не менее, нельзя держаться постановлений тех, которых не надо. Закон Божий для верующего человека, он выше закона любого государства. Если в государстве законы убивай неверного или еще чего-то, уходи из этого государства. Там, где начинается зло, это место будет уничтожено. Посмотрите Библию. Кончается Библия, посмотрите реальную жизнь. Сколько уничтоженных городов, сколько уничтоженных поселков, семей, родов уничтожены в наше время, которые восстали против Бога. Но когда ты на основании Божьем, на горе Божьей, то Бог усмотрит. Даже если и гипотетически будет ислам кругом, и закон будет, что мы смертная казнь, то Бог усмотрит, где нам собираться и что нам делать. Я вам скажу мудрую вещь одну. Если человек не принимает попытки сделать больше, чем он может, вот запомните, если человек не предпринимает попытки сделать больше, чем он может, то ему никогда не удастся сделать то, на что он способен. Это вы должны знать. Просто знать. Если ты будешь не делать то, что ты можешь сделать, ты никогда не достигнешь ничего. Ты не дойдешь до основания Божьего. Но когда ты делаешь все, на что ты способен, хотя бы предпринимаешь попытки сделать, ведь наши ошибки – это не проблема для Бога. Бог не смотрит на твою ошибку. Он смотрит на твое отношение к этому действию и какие намерения твои были. Поэтому если со Христом мы умерли для этого мира и воскресли для Бога, то возникает вопрос, почему все-таки верующие люди живут для этого мира и захвачены этим миром? Я не буду приводить примеров, но вы сами знаете и сами понимаете, что это есть и существует в сегодняшнем христианстве в целом. Люди об этом мире, они знают больше, чем о Боге. Если умерли для мира, то зачем оставляем связь с этим миром? Понимаете, о чем я говорю? Если мы говорим фразы, провозглашаем Слово Божье, то мы должны как-то его придерживаться и соблюдать. И если мы для этого мира умерли, зачем мы оставляем связь? Я вам скажу, зачем. На всякий случай. А вдруг что-то там не получится и не совпадет, а у меня есть запасной аэродром в этом мире. Знаете, что это? Это лицемерие и лукавство в глазах Бога. Если умерли для мира и воскресли со Христом, то это означает, что ты уже на другом основании. И все, к чему мы стремимся, все, о чем мы помышляем, это только лишь небесное. Это небеса. Помните, Колоссянам 3 глава, 1-2 стих мы читали. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего. То есть два пункта, что нам нужно делать для того, чтобы стать на основании Божье. Искать горнего, то есть небесного, и помышлять о небесном. Знаете, вот это несложно искать и помышлять. Но сложно найти и не принять. Сложно помышлять, дойти до истины и не исполнить ее. Вот это сложно. Я бы даже сказал, это легко. А вот исполнить сложно. Но оставшись не на том основании, ты не получишь воздаяние. Ну, ходи в церковь, ну, будь там частью христианского мира там, или еще чего-то. Я знаю таких людей, которых устраивает то, что у них есть. Небольшая там зарплатка, например, там пару служений, там еще чего-то, ну, благо мира, церковь, ну, как бы в комплекте оно все есть, все и достаточно. Люди ограждают себя в этой коробочке достаточности и не имеют даже помышления о том, чтобы простираться вперед. И рано или поздно такие люди становятся теплыми. Теплыми. Библия говорит, лучше бы ты был холодным, чем теплым. Потому что теплый – это и вроде и не чай, и вода не для питья. Что-то такое непонятное. А надо всего лишь искать горнего и помышлять о горнем. Поэтому Бог не обеспечивает нас. Да? Он не обеспечивает нас. Я сейчас продолжу свою мысль, не расстраивайтесь. Он обеспечивает, знаете кого? Иисуса Христа, который живет в нас. Вот Божье обеспечение и Божье основание. Поэтому, когда Бог смотрит на каждого из нас, если Он в тебе не видит своего Сына, или ты не отображаешь своего Сына, ты никогда не получишь обеспечения. Да, ты пойдешь, что-то у тебя состоится в жизни. Я не говорю, что у тебя вообще все будет разрушено и ничего. Да, у тебя будет, но оно будет не от Бога. Оно будет не от Бога. Поэтому еще раз говорю, Бог не обеспечивает нас, Он обеспечивает своего Сына, который живет в нас. Запомните это. И также Бог не обеспечивает то, что не от Него. То, что не от Бога, Бог не будет об этом беспокоиться. Сколько у людей было вот разрушенных надежд. Сколько у нас в нашей жизни было того, что мы рассчитывали, что вот должно быть, а оно не состоялось. Когда ты что-то начинаешь делать, а оно не идет, вроде бы все правильно, вроде бы так, и так, и так. У нас один в армии говорил офицер, когда играли в бильярд, он говорил, я целился вроде ничего, бил вроде ничего и в лузе ничего. Примерно такая наша жизнь. Вроде ничего, все хорошо, а ничего. – Бог не обеспечивает то, что не от Него. Запомните это. Это мы что-то делаем от своего ума и говорим, это от Бога. Или это Бог сказал. Множество мнений у верующих людей, не мнений, а таких фраз, можно сказать, мы слышим, когда многие говорят, ну, если будет Богу угодно. Это неплохая фраза, это правильная фраза. Но очень часто такие фразы, они употребляются верующими людьми там, где не надо. Не только такие, а подобные им. Если Богу будет угодно, жена говорит, прибей полочку. А муж говорит, ну, если Богу будет угодно, я прибью. Не надо спрашивать Бога или прибивать полочку. Или благослови меня, Господь, на прибитие полочки. Это глупо. Надо просто взять молоток и гвозди и сделать то, что тебе сказала любимая твоя жена. Все. Вопрос решен. Ты Библию читал? Вот если Богу будет угодно, я почитаю. Да? Глупо. Не надо Бога спрашивать, Господь, благослови меня, чтобы я почитал Библию. Или если Богу будет угодно, я открою тогда Библию. Здесь не требуется ответов на эти действия. Богу всегда угодно, чтобы ты читал Библию, чтобы в твоей семье был мир, чтобы был порядок, чтобы отношения с Богом и друг с другом всегда были хорошими. Это угодно Богу, и тут не надо уповать на Бога. Спрашивать Бога или мне это делать. Уповать на Него надо всегда. Поэтому, глядя на наше основание, для нашего Отца Небесного имеет значение больше не то, кто ты или какой ты, а кто Иисус в тебе. То есть, в каком ты содержишь состоянии храм Божий. Приходит Иисус в храм Божий. Для Иисуса Христа храм Божий – это что? Это Его дом, это дом Его Отца. А храм Божий – это мы. Знаете, что мы есть храм Божий, и Дух Святой обитает в нас? И вот представь себе, Иисус приходит в свой дом, там, где живет Дух Отца, Дух Христа, Он приходит, а в твоем доме беспорядок. А ты говоришь, Отец, благослови меня, я хочу воздаяние. А Бог тебе отвечает, а ты приберись сначала в этом доме, чтобы пришло благословение. А вот прибраться, вот тут надо приложить усилия. И мы потом говорим Богу, ну ты же обещал. Я молился, и ты же обещал. Поэтому вот это основание и есть. Кто Иисус тебе? И это есть основание для Бога, иметь ли с тобой дело? Воздавать ли тебе и обеспечивать ли тебя? И не надо обижаться на Бога, когда наши молитвы остались безответными. Я это неоднократно уже говорил, эту фразу. Никогда не обижайся на Бога за то, что твои молитвы или твои желания, они остаются безответными. Но как только безответными осталась твоя молитва или твое желание, сразу пересмотри себя. Сразу копни вовнутрь, на каком основании ты находишься, что ты не получил, что не состоялось. В Божьем Сыне все оправдано, и в Нем все совершено. В Нем. Только в Нем. В Нем и есть основание, и в Нем и есть обеспечение. Если мы этот момент упускаем, хоть в маленькой толике, все, ничего не произойдет. Это вот минимум, он вырастет в максимум в твоей жизни. Иисус был пришедший с неба, и Он был обеспечен. Бог обеспечил Его. Почему? Потому что Он был небесный человек. Когда мы приходим ко Христу, мы становимся какими людьми, земными или небесными? Библия говорит, что мы рождаемся с неба, значит, мы становимся небесными людьми. То есть мы становимся людьми от Бога рожденными. И Богу абсолютно все равно, кем ты являешься на этой земле. Еврей ты, француз, африканец или японец. Ему абсолютно все равно твой возраст, стар ты или мал ты. Ему абсолютно все равно, мужчина ты или женщина. Абсолютно все равно. Смотрит на тебя Бог и сразу определяет твое основание. Все. Основание хорошее, воздаяние будет хорошим. Основание шатким, воздаяние будет не от него. Потому что если Бог воздает, Он делает на все 100%. Бог не дает тебе по чуть-чуть. Бог не дает тебе, ну, по жадности. Или Он дает щедро и дает на всю, как говорится. Всякий верующий, что Иисус есть Христос, Писание говорит, Он от кого рожден? От Бога. Откроем 1 Иоанна, 5 глава, 1 стих. 1 Иоанна, 5 глава, 1 стих. Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден. И всякий любящий родившего, любит и рожденного от Него. Понимаете? Как все у Бога просто. А если есть какие-то сложности, то они почему-то в жизни человека сложности. И наши сложности, они создают Богу сложности. И когда мы создаем свои... Вот ты любишь человека, да? Вот ты любишь, например, мужчина, муж любит свою жену. И он делает, чтобы ей было плохо. Такое возможно? Вот муж любит жену или жена любит мужа. Вот жена любит мужа и начинает ему делать всякие козни. Да, ну, фантазии можно развивать сейчас сколько угодно про эти козни, какие можно только сделать. И при этом любить своего мужа или свою жену. Поэтому на основании Божьем мы не делаем козни Иисусу Христу. Мы любим Его и ценим, что Он для нас сделал, за нас сделал на кресте и для нас, в принципе. Если мы любим Отца Небесного, то мы ценим, что Он сделал для нас, отдав Сына Своего Единородного. Если мы любим Дух Святой, то мы приберемся в Своем храме, чтобы стать на хорошее основание, на котором воздаяния просто изливаются до избытка в жизнь нашу. Четвертый стих там же, от 1 Иоанна, 5 глава, 4 стих. «Ибо всякий, рожденный от Бога, он что делает? Он побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир, вера наша». Нам не надо сейчас выйти в этот мир, взять Библию, да, но мы же оружие не берем, но мы берем Библию и по голове всех там побеждаем их. Мы же так не делаем. Но наша победа – это наша вера. Это наша вера, которую мы приобрели совсем недавно, после семинара, я надеюсь. Поэтому я тебе скажу, ну, это не я придумал, это сказал один ученый еще в прошлом столетии. Я цитирую. «Стремись не к тому, чтобы добиться успеха, а к тому, чтобы твоя жизнь имела смысл». Вот умная фраза, правда? «Стремись не к тому, чтобы добиться успеха, а к тому, чтобы твоя жизнь имела смысл». И это сказал человек, который был успешен. Ученый, я не буду называть его фамилию, а то начнем фантазировать, анекдоты вспоминать. Но сам смысл, что мы должны, как сказал поэт, зреть в корень. И когда мы зрим в корень, когда мы взрим в основание нашей веры, то мы понимаем. Нам становится понятна наша жизнь, нам становится понятно, что наша жизнь, она действительно должна иметь смысл. И будешь ли ты прославлен или не прославлен, Бога это также не интересует. Твоя слава или твои успехи, будь ты ученый, будь ты профессор, кто бы ты ни был. Будь ученым, будь профессором, нет проблем, делая научные какие-то открытия, это все отлично, все хорошо. Но для Бога важно основание и профессора, и простого рабочего. И для него это, он нелицеприятен, Бог. И 18 стих там же. Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, он не грешит. Но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. Знаете, я вам скажу, если в твоей жизни дьявол ничего не сможет сделать, тебе и другого воздаяния и не понадобится. Вот если остановить дьявола в твоей жизни, ну, в любого из нас жизни, это будет величайшее воздаяние. Ты будешь и успешен, ты будешь и благословлен, и защищен, и обеспечен финансами, и при хорошем здравии. У тебя все будет. Только стоит дьяволу убрать из твоей жизни, и ты скажешь, я под полным воздаянии. Но Богу такая любовь не нужна. Поэтому он держит этого цепного бультерьера под кличкой дьявол, который гавкает и рычит для того, чтобы мы не расслаблялись, для того, чтобы мы выстроили хорошее основание и получали справедливое воздаяние. Вы понимаете меня? А дьявол не прикоснется к тебе, потому что ты хранишь себя для Бога. Он ходит, как рыкающий лев, он будет искать, кого поглотить, но ни один волос из твоей головы не упадет. Это я просто так стригусь. А все волосы на месте. Поэтому мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит. Но рожденный от Бога, он хранит себя для Бога. Где мы себя храним? На основании Божьем. И лукавый не прикоснется никому из нас, потому что на основании Божьем есть Божье обеспечение. Божье обеспечение, я еще раз повторюсь, это не просто в кошельке. Божье обеспечение – это и финансы, и здоровье, и духовное здоровье, и отношения, и в семье, и в церкви, и на работе. Где бы ты ни был, ты всегда находишься на основании Божьем. Аминь. Весь Божий народ согласился и сказал «Аминь».